Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И сегодня в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Я оговорюсь заранее, что программу мы записываем в среду. То, что вы сейчас слышите в эфире, это запись. И, исходя из этого, события из церковной общественной жизни обсуждаем, исходя из той информации, которая есть у нас на среду.
Владимир Романович, очень хотелось бы, конечно, начать разговор чего-нибудь позитивного и духоподъемного, но ситуация на Украине входит, по-видимому, в критическую фазу, и вот как-то не получается миновать эту тему. Вы на днях выступали по этому поводу в Госдуме, и вот как там оценивают то, что происходит, и могут ли наши депутаты как-то вообще повлиять на эту ситуацию? Но существует же, наконец, Межпарламентская ассамблея православия, или они просто выслушали то, что вы сообщили как эксперт, задали какие-то вопросы и, как говорится, приняли к сведению?
Ну, я все-таки, строго говоря, выступал не в Думе, в том смысле, что не в здании Думы, но не на заседании, естественно. Вот. А я встречался по приглашению группы депутатов с теми, кто, насколько я понимаю, входит или близок, существует такая межфракционная христианская группа в нашей Государственной Думе. Вот это верующие люди, которые вот занимаются проблематикой, там, в том числе, прав человека, связанной вот с притеснением христиан в современном мире. И действительно, вот они так же, как вы справедливо заметили, существует эта межпарламентская институция, в которую тоже многие из тех, с кем я встречался, входят. Вот, и также там присутствовали журналисты еще, это пул Государственной Думы. И вот, ну, интерес живой, там мы, конечно, особо не дискутировали, хотя там были высказаны в процессе обмена мнениями какие-то позиции некоторых депутатов, с которыми мне там сложно согласиться, может быть. Вот, не знаю, насколько это интересно нашим уважаемым слушателям, ну, в общем, там высказывались разные такие точки зрения о том, как надо было бы делать. Но, знаете, я-то как раз нашим депутатам благодарен за то, что они, в отличие от своих украинских визави, не пытаются как-то вот вмешиваться. То есть у них есть своя позиция, как у, там, у верующих людей, как у граждан, как у депутатов, но как-то вот системно, то есть то, что мы имеем на Украине, когда Верховная Рада обращается в Константинополь вот с просьбой к такому каноническому, с просьбой о решении вопроса, связанного там с расколом с автокефалией, это, конечно, сложно назвать иначе, как вмешательством государства в религиозную жизнь. В этом смысле-то у нас такого, к счастью, нет на данном этапе, никак депутаты не пытались, так сказать, тут каким-то образом вот в таком плане повлиять. Ну, то есть скорее, я прошу прощения, то есть скорее они вот то, что там звучало, то, что мне кажется важным, они говорили с позиции там правозащитной проблематики, это важно, потому что вот всегда в таких случаях возникает вопрос, а где же наши правозащитники, которые так следят за всем, что происходит в мире и публикуют там всевозможные отчеты о том, как с правами человека в мире обстоят дела, так почему же они не пишут о том, как нарушаются права верующих на Украине сегодня?
Ну, я-то имела в виду немножко другое, поскольку, как вы сами сказали, многие наши депутаты, члены Межпарламентской ассамблеи православия, у них, по-видимому, существуют какие-то уже установленные контакты, установленные связи с членами этой организации из других стран. И поскольку все-таки вопрос вольно-невольно все время перемещается исключительно в политическую плоскость, то, может быть, было бы логично не с декларациями выступать и не с трибуны Госдумы что-то заявлять, а, как говорится, мягкой силой попытаться изнутри повлиять на ситуацию в православном мире, ну, как-то склонить общественное мнение в этих странах больше в сторону все-таки мирного разрешения ситуации, не доведения до раскола.
Ну, знаете, там мысль, наверное, правильная, но, во-первых, что касается непосредственно встречи моей вчерашней, то там у нас и времени не так много было, чтобы все это обсудить, просто разговор не зашел. на эту тему. Что касается того, что по сути, может ли это что-то изменить в ситуации, я думаю, что нет. Я думаю, что патриарху Варфоломею хорошо известно общественное мнение и, там, скажем, позиции поместных церквей известны. Это вопрос уже все-таки воли в одну или в другую сторону склонить, так сказать, чашу весов. Вот, и я благодарен за то, что вы сделали оговорку насчет того, что мы сейчас в среду об этом говорим, потому что в эти часы, в эти дни, вчера начался, сегодня и завтра, видимо, еще будет проходить синод в Константинополе и в Стамбуле, и, возможно, какие-то будут новости. Ну, вот так или иначе, видимо, тема будет обсуждаться.
Вы упомянули позиции других православных церквей, и в публикациях встречаются разные оценки этих позиций. Кто-то говорит, что, конечно, мировое православие понимает неправомочность канонических действий Константинополя, а другие наблюдатели указывают на некоторую сдержанность в позиции других православных церквей, что кто-то берет паузу до окончательной формулировки позиции Московского патриархата и Константинопольского, кто-то как-то еще очень дипломатично это оценивает, но такого, что называется, прямого какого-то осуждения Константинополя, поддержки Москвы мы не наблюдаем. Вот здесь... Как вы оцениваете вот этот процесс?
Это, ну, я не вполне согласен с тем, как вы описали ситуацию. Я согласен с тем, что эти оценки сдержаны, не вижу там ничего плохого. И вообще, ну, оценки официальные, церковные, они, как правило, сдержаны. И мне кажется, что сегодня как раз-таки во многом, когда в медиа вот этой сдержанности, ну, не принято быть сдержанным, да, все ищут какой-то эмоции, это дурацкое слово, вот хайп, вот, а мне-то кажется, что и позиции нашей церкви, то, что мы пытаемся демонстрировать, да, мы, конечно, чрезвычайно обеспокоены и давали, как вы знаете, вполне жесткие оценки, вот, синод наш, ситуации, но мы спокойны, потому что мы знаем историю церкви, мы знаем, что церковь переживала, к сожалению, да, подобные вещи и там и более драматические, может быть, но где-то менее драматические, потому что действительно тут может очень неприятно все развернуться. Но мне кажется, что в каком-то смысле вот те силы, которые пытаются разорвать сейчас русскую церковь, о которых святейший патриарх говорил в Троице-Сергиевой Лавре, им только того и нужно, чтобы вызвать какую-то эмоцию непременно, да, как, чтобы оценки были не сдержаны. Вот, поэтому в самих по себе сдержанных оценках я не вижу ничего плохого. Они скорее говорят о серьезности подхода, об основательности, о том, что тут слово, так сказать, не воробей. Да, и здесь очень важно взвешивать каждое слово. Да, действительно, они там разные, но в целом, при всем при этом, мы констатируем, первое, всестороннюю поддержку блаженнейшего митрополита Ануфрия и канонической церкви на Украине. Это совершенно однозначно, по-моему, проявляется вот в высказываниях и публичных, и в непубличных, давайте не будем говорить, что еще не публичная сфера взаимоотношений между поместными церквами. И я могу свидетельствовать, что это понимание ситуации присутствует. Я не могу говорить о будущем, потому что будущее по-разному, но я могу говорить о том, что есть и что было, да, и что присутствует понимание ситуации, присутствует стремление и не просто мирного, но правильного канонического разрешения этой ситуации. Конечно, можно, наверное, по-разному трактовать призывы к Константинополю и к русской церкви решить это в братском духе, но я их одним образом трактую, то есть решить именно в том числе и соблюдением канонов, и соблюдением какой-то вот правильной логики церковной жизни. Вот. При этом вы знаете, что были призывы и поддержано обращение патриарха Кирилла к предстоятелям, с многими церквами поддержано, к представителям церквей, о том, чтобы вот этот вопрос был рассмотрен всеми поместными церквами, то есть как-то соборно был рассмотрен. Вот, и многие это поддержали, это предложение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну вот хотелось немножко отвлечься от острой актуальности обсуждения текущих событий и как-то немножечко переместиться к сути. Вот в одном из последних выпусков вашей «Парсоны», передачи на телеканале «Спас», у вас был в гостях Николай Николаевич Лесовой, главный научный сотрудник Института российской истории Иран. И он высказал такую, на первый взгляд, парадоксальную мысль: «легко, когда трудно». И это общее правило. Но если духовная жизнь требует преодоления трудностей и испытаний, может быть, просто отнестись к тому, что происходит сейчас на Украине, как к благу? То есть это какой-то новый импульс к усилению духовной жизни, нет?
Ну, вы знаете, во-первых, я вам признателен за то, что вы вспомнили программу этот вот, эти слова Николая Николаевича. Мне кажется, они действительно очень правильные и действительно, на первый взгляд, только, наверное, парадоксальные. Но, вы знаете, я думаю, что вот эта ситуация трудностей, которая позволяет, чтобы было легко, все-таки в данном случае благом-то являются не сами по себе трудности, а возможность их преодоления. Но сами по себе трудности, они же не перестают быть трудностями. Поэтому так вот согласиться с тем, что то, что сегодня происходит, включая там захваты храмов и прочее, назвать это благом, я не могу, конечно. Вот другое дело, что в сложных ситуациях проверяется и человеческая вера, в том числе и верность. Вот, и это мы знаем и со времен первых гонений на христиан, и мы знаем, что слова там «кровь мученика всеми христианства» — эти слова, которые тоже не являются какой-то красивой фразой, а являются вот отражением вот этого самого, о чем Николай Николаевич сказал: легко, когда трудно. Но все-таки, мне кажется, благо — это про другое, конечно.
Ну вот святейший патриарх наш постоянно снова и снова призывает всех нас сосредоточиться на молитве за Украину, но тут странная получается ситуация. Вот в публичном пространстве обсуждение судьбы Украинской Православной Церкви, что в СМИ, что в политических ток-шоу на телевидении, везде настолько бурно эмоционально, что вольно-невольно читатель, слушатель и зритель вовлекается в эту бурную эмоцию, и это состояние уж никак не способствует сосредоточению на молитве. Все-таки для молитвы нужно сначала успокоиться. И второй, вот как бы вторая мысль в стык с этой: молитва, да, безусловно, мы знаем и из святоотеческого предания, и по собственному опыту, что она иногда способна удивительные вещи творить, но в то же время мы знаем из опыта истории нашей церкви, что молитвы даже таких великих святых, как Серафим Саровский, оптинские старцы, Иоанн Кронштадт, не спасли Россию от того, что было ей предуготовано в 20 веке. То есть как относиться к вот этим призывам к молитве, с одной стороны, какому-то эмоциональному всплеску, ну а как с другой стороны реагировать, когда ты знаешь, что над твоими святынями вот-вот что-то произойдет страшное?
Ну, знаете, я не берусь рассуждать и объяснять тайны промысла Божьего, вот, а могу только сказать, вот и повторить еще раз, что наше представление о промысле как о взгляде Бога на историю во времени и понимании, что будет потом, это представление слишком человеческое, потому что Бог не рассматривает историю в категориях настоящего, прошлого и будущего. То есть всеведение Божие — это не знание будущего, а это неподчиненность законам времени. И поэтому, поэтому эта тайна для нас, подчиненных законам времени, она закрыта. И поэтому говорить, что вот молитвы не спасли, то есть что не изменили будущего, это, вот, наверное, не совсем так просто все. Вот. И в этом смысле тайна молитвы нам, может быть, не до конца даже открыта. Да, то есть это не значит, что она не сработала. Может быть, она как раз очень много чего сделала. Хотя, опять же, тут это же все-таки не магический ритуал, да, который обеспечивает вот желаемый результат. Вот, я просто думаю, что здесь я бы два момента хотел сказать, что, во-первых, именно поэтому наша молитва, поскольку здесь есть вот как вообще в отношениях человека с Богом тайна, то, может быть, даже до конца не понимает этой тайны, мы не должны от молитвы отказываться. А второе, вы знаете, а мы разве молимся? Вот, ну, конечно, там, конечно, молится церковь, когда мы говорим, прежде всего, имеем в виду, что вот есть специальная молитва, которую священник обращается к Богу во время литургии сейчас, да, и это уже давно происходит, сейчас вот новый текст был написан по результатам вот, последнего заседания Синода. Вот, но если бы мы, вот каждый из нас молился за ситуацию на Украине так, как мы молимся, когда у нас что-то заболит, вот, может быть, ситуация бы и менялась.
Но,
я просто вот, ну, поскольку... так сам не молюсь. Есть у меня подозрение, что в этом смысле я не уникален, к сожалению.
Но, с другой стороны, вот эти вот бурные эмоциональные обсуждения в публичном пространстве...
В них ничего хорошего не вижу, конечно.
Но ведь, с другой стороны, что можно им противопоставить? У вас есть какой-то свой взгляд, как по-христиански обсуждать эту ситуацию?
Ну, мне в том числе публично много приходилось... эту ситуацию обсуждать. Собственно, мы с вами сейчас этим не занимаемся, вот уже почти 15 минут. Вот. А мне кажется, что мы как-то, нам удается отделить это от ненужного нагнетания страстей, там, эмоций и так далее. Поэтому я в этом смысле не единственный человек, который давал комментарии. Мне кажется, что все то, что говорили представители нашей церкви, оно вполне... Ну, я не хочу сказать, является примером, как надо обсуждать, но то есть мы здесь не выходили за рамки, и когда мы участвуем в каких-то телевизионных программах, в том числе, тоже пытаемся там сохранить вот это вот это трезвомыслие, которому мы, в принципе, в жизни призваны Евангелием.
А у меня вопрос такой духовно-методологический. Вы сказали вот эту очень такую... полемически такую красивую, заостренную фразу, что если бы мы молились о ситуации на Украине, так как мы молимся, когда у нас что-то заболит, может быть, что-то изменилось бы. Но ведь возникает логика того, что Бога можно количество молитв купить. Вот если побольше помолиться, вот побольше результата будет.
Нет, не возникает. Просто в данном случае я исхожу из того, что самим Христом сказано в Евангелии про веру с горчичное зерно. Вот, которая может двигать горы. Как бы мы ни трактовали этот эпизод, он показывает о том, что есть молитва, есть сила молитвы, которая производит изменения в жизни. Вот я только об этом. Это, опять же, вопрос того, как это связано вот с промыслом и как это вот, какой-то методологический вот механизм, как это работает, я, по крайней мере, не знаю. И думаю, что любые наши попытки этот механизм представить себе, его изобразить, они будут далеки от истины.
Мы как-то же в этой студии говорили, по-моему, о том, что существует логика, что вот если мы много будем молиться, и упорно, и усердно, и искренне о свершении воли Божьей, то она может быть свершится. И нам каждый раз как бы подсознательно кажется, что это то, что нам хочется свершиться по воле Божьей.
Это раз, да, а два...
А может быть, воля Божья как раз-таки в обратном.
Конечно, да, но значит, мы не о воле Божьей тогда молимся ли, если мы молимся о своей. Тут же вопрос еще в другом. Ведь молитва, недаром мы говорим, что молитва нужна прежде всего самому человеку. Молитва нас меняет, причем любая молитва, если она искренняя. И, может быть, вот результат, о котором мы говорим, это же не результат изменения непременно там общественно-политической и даже церковно-общественной ситуации, а результат измененных сердец тех людей, которые молятся. И, понимаете, вот ведь есть же люди, скажем, там, кто-то, ну, дезориентирован, например, да, и, может быть, его молитва о другом, но если она искренняя, ему Господь ответит. Я имею в виду людей на Украине, у нас, вот, здесь или там в других странах, которые сейчас об этом думают и переживают. Вот, поэтому тут неожиданный, может быть, ответ.
А вот к вопросу о христианском обсуждении всевозможных актуальных событий скоро открывается очередной международный фестиваль православных СМИ «Вера и Слово». Будет ли там обсуждаться то, что связано с Украиной, как это следует освещать в церковных СМИ?
Ну, там будет много чего обсуждаться в этой связи. Я имею в виду не только, как это освещать, но вообще мы очень ждем наших братьев из Украины, и мы в программе у нас стоит показ обсуждения фильма, посвященного 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре. Кстати, хочу коллег поздравить. Они получили этот украинский фильм, он получил ТЭФИ сейчас вот здесь у нас, и мне кажется, это такой замечательный пример того, как можно отвечать на ситуацию, что нужно делать вот в этой, ну, там, в той номинации, в которой он мог быть представлен. Вот мы этот фильм посмотрим, мы хорошо знаем людей, которые его снимали, они очень высокого уровня профессионалы, вот, и мы его обсудим, и будут, ну, естественно, будут там встречи с теми, кто приедет.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».